Дмитрий Дроздов. Гранд. Часть первая. Читает Александр Серебряков. Глава первая. Пробуждение было резким, стоило Илаю услышать громкий и весьма противный крик Брита. Откровенно говоря, бриты были довольно мерзкими существами, которые любили копаться в грязи и собственном дерьме. А еще они мерзко кричали, и чаще всего на рассвете. Если бы не их нежнейшее мясо и мягкие перья, их бы, скорее всего, не стали приручать больше 5000 лет назад. Встав с кровати, Илай подошел к единственному окну в своей комнате и повернул ручку, чтобы пластиковое окно можно было открыть пошире. Сделав это, он втянул свежий утренний воздух на всю мощь своих 13-летних легких. Да, сегодня ему исполнилось 13 лет, и теперь он имеет право устроиться на работу, пусть и не на полный день. На Вортексе, как и на всех мирах империи, были единые законы. Илай это знал благодаря учителю Бестиану, который был нетипичным представителем расы Макси. По крайней мере, так говорил отец. Аргументировал он это тем, что Макси стараются держаться вместе, хотя бы небольшими группами, в то время как учитель Бестиан был одиночкой. Слова отца подтверждались самим Бестианом, когда во время очередного урока он рассказывал о разумных расах, что живут в пространстве империи, а также о расах, что были уничтожены или являются независимыми. Отдельно он рассказал о ханнах, мерзких и невероятно опасных паукообразных гуманоидах, что живут где-то на востоке от имперской границы. С этими пауками много раз пытались договориться, но ничем хорошим это не закончилось, а с недавних пор и вовсе начались активные боевые действия. «Илай, ты проснулся?» Из размышлений молодого парня вырвал крик матери, которая, скорее всего, была уже на кухне и готовила завтрак для него и для дедушки. «Да, мам, сейчас спущусь!» Крикнул ей в ответ Элайджа и, посмотрев на стоящую возле кровати тумбочку, улыбнулся. На тумбочке лежала его спортивная одежда, которую он планировал надеть этим утром. Он подготовил ее заранее, еще прошлым вечером, как и учил его дед. Да, влияние деда было огромным. Причем не только на Илая и семью Вамп, но и на остальных разумных их небольшой деревни. Дедушка Доран был очень уважаемым человеком, а все потому, что он был бывшим штурмовиком, причем не обычным, а черным. Черные штурмовики были универсалами, что способны сражаться как в космосе, так и на планетах. Эти штурмовики считаются кулаком императора и выполняют самые невероятные и сложнейшие задачи. По крайней мере, так говорят. Дедушке было всего 116 лет, но он уже был на пенсии. А все потому, что во время одной из миссий он потерял левую руку. Он, конечно же, получил неплохой протез, но для службы в регулярных войсках был уже негоден. А становиться инструктором он не захотел. Вместо этого решил вернуться на Вортекс, где у него жил младший сын со своей семьей. Это произошло 17 лет назад, еще до рождения самого Илая, но с тех пор дедушка живет в деревне и занимается воспитанием подрастающего поколения. Сейчас у него было 3 учебных группы, в одной из которых состоял и сам Элайджа. Старшие ребята, которым было от 16 до 18 лет, были уже настоящими воинами и умелыми охотниками, но все равно продолжали слушаться деда и даже занимались с ним каждый вечер. Сам Элайджа состоял во второй группе, самой многочисленной. Их было почти 20 парней и девчонок в возрасте от 10 до 15 лет. В третьей группе были малыши, которым было меньше 10 лет. У них были самые низкие нагрузки, что вполне логично. Дедушка учил их дисциплине, развивал физически и учил думать. А еще он рассказывал о том, как все устроено в империи. Кому можно верить, а кого лучше обходить стороной. Очень много рассказывал про армию и какие там порядки. Рассказывал интересно, так что неудивительно, что в прошлом году сразу трое парней и две девушки из старшей группы решили отправиться в вербовочный пункт и записались в армию. Это понравилось не всем, но высказать что-то бывшему штурмовику никто не осмелился. Одевшись, Илай еще раз взглянул в окно, которое выходило на восток, в сторону ближайшего леса. Именно в этом лесу и охотились охотники деревни, добывая ценные шкуры животных и их мясо. А ведь это было довольно опасно из-за хищников, что обитали в этом лесу, да и во всех лесах на этой планете. Выйдя из комнаты, Илай забежал в ванну, чтобы почистить зубы и умыться. Только после этого он спустился вниз на первый этаж и прошел на кухню, где увидел свою маму и деда. Мама стояла у плиты, жарила блины, которые так сильно любил Элайджа, а вот дед сидел за обеденным столом и пил свой любимый чай с ягодами. Кивнув Илаю, он указал на стол, что находился от него по правую руку. Пожелав всем доброго утра, Илай сел за стол и налил себе дедовского чая. Это уже стало чем-то вроде обязательного ритуала, который происходил почти каждый день.
«Отец и Зайд ушли на охоту?» – спросил Элайджа, сделав несколько глотков горячего и весьма кислого, но невероятно полезного чая.
«Да», – ответила мать, повернувшись к Илаю. «Они сказали, что добудут для ужина несколько сингурок, чтобы отпраздновать твой день рождения. Так что ушли пораньше».
«О, здорово!» – вполне искренне обрадовался Илай. Он очень любил запеченных в духовке сингурок, особенно когда мама мариновала их в кислом соусе с добавлением дикого меда.
«Только твой праздник не освобождает тебя от твоих обязанностей», — добавил от себя дедушка. «Сразу после завтрака у нас будет зарядка, затем нужно покормить животных и полить в саду. Потом можешь идти на учебу, ну а после обеда жду тебя и всю группу на площадке».
На слова деда Илай лишь утвердительно кивнул. Он не сомневался в том, что его день рождения не станет поводом для безделья. Да и не нужно было ему это. В деревне работают все, даже маленькие дети. Только так можно выжить и хорошо заработать за сезон. У всех жителей деревни были небольшие огороды или какое-то хозяйство, но зарабатывали они в основном двумя способами. Охотой и возделыванием полей, на которых выращивали парк и квору, которые поставлялись в ближайший крупный город. Позавтракав блинами с вареньем и горячим чаем деда, Элайджа вышел на задний двор и практически сразу же начал делать зарядку. Нужно было разогреть мышцы, прежде чем на улицу выйдет дед и начнется настоящая тренировка. Она будет не такой долгой, как та, что будет после обеда, но зато ее интенсивность будет в разы выше. Дед всегда уделял Илаю больше времени, чем всем остальным детям, и это было понятно. Он хотел, чтобы его внук был готов к любым испытаниям, что появится на его жизненном пути. А еще он надеялся, что Илай пойдет по его стопам, раз уж отец Илая не захотел идти в армию. Да и старший брат Илая уже успел стать хорошим охотником и не планировал покидать деревню. Дед был патриотом. Это знали все жители деревни, а потому не удивлялись, когда он всячески рекламировал армейскую службу.
«Ну что, готов?»
– спросил дед, выйдя на задний двор. Одет он был в спортивный костюм, который был старше самого Илая раза в два, если не в три, но при этом все еще выглядел неплохо.
«Готов!»
– кивнул старику Илай и приготовился бежать.
«Тогда начинаем!»
– оскалился дед и, прежде чем побежать, добавил.
«Если не обгонишь меня хотя бы на три круга, будешь делать 50 дополнительных отжиманий».
Сказав это, он побежал вперед, оставив Илая на пару метров позади себя.
И стоит отметить, что бежал дедушка очень быстро и явно не собирался поддаваться внуку. Эта тренировка оказалась гораздо сложнее, чем все предыдущие. Дед заявил, что он уже почти взрослый, а значит, и тренировки должны стать полноценными. Элайджа даже не подозревал, что все эти годы дедушка его жалел и не давал ему полноценных нагрузок. Но, несмотря на то, что ему было тяжело, он все выдержал и даже не подумал о том, чтобы жаловаться. Сразу после зарядки он пошел кормить бритов. Кормил он их парком и кворой, которых в деревне было с запасом. Но вообще бриты практически всеядные существа. Они могут есть как траву, так и мясо разумных, если будут слишком голодны. Да даже друг друга они едят, если испытывают голод. И тут стоит отметить, что эти жирные твари голодны всегда. Так что их надо кормить минимум 4 раза в день, чтобы они оставались жирными и счастливыми. Тогда и их мясо будет жирным, сочным и мягким. Покормив животных, Элай подключил шланг к крану, что находился в пристройке, и направился в огород. Мама выращивала много овощей на заднем дворе и даже некоторые фрукты, из которых впоследствии делала очень вкусный компот и сладкое варенье. Как и все жители деревни, мама в принципе не любила сидеть без дела и постоянно что-то выращивала, убирала, готовила или шила, когда ей совсем нечем было заняться. Да, мама по образованию была швеей, и у них даже была швейная машинка, что стояла в кухонной пристройке. Мама шила очень хорошо, так что неудивительно, что вся семья ходила в том, что она сшила. Да и не только они, но и многие жители деревни. Полив в огороде, Элай скрутил шланг и только после этого направился в ванную комнату. Нужно было помыться и переодеться в повседневную одежду. На все это он потратил примерно 20 минут, после чего взял с собой свой старенький планшет, зарядное устройство и переходник, на тот случай, если надо будет скачать новый материал с планшета учителя Бестиана. Пожелав маме хорошего дня, он вышел из дома и направился к школе, которая находилась всего в 40 метрах от его дома. Если подумать, то в их деревне все было рядом, поскольку сама деревня была небольшой. Всего 73 дома, 4 из которых только строились. К слову, один из строящихся домов должен был достаться его старшему брату Зейду, которому было уже 20 лет. Как и все парни деревни, он выбрал себе невесту и уже даже договорился с ее родителями о свадьбе. Это была его подруга, с которой они дружили практически всю жизнь. Так что родители Малики были не против. Да и кто, в принципе, откажется выдать свою дочь за старшего сына старосты? Да, отец Илая был не только лучшим охотником в деревне, но и еще являлся старостой, который решал все возникающие вопросы и даже конфликты, если они происходили. Впрочем, конфликтов в деревне практически не было, разве что с приезжими торговцами или редкими туристами, которые приезжали из города, чтобы поохотиться или отдохнуть на природе. Авторитет у отца был огромный, и, насколько знал Элай, он стал еще больше, когда в деревню вернулся дед. Что и говорить, но про черных штурмовиков ходили целые легенды. И даже в самых окраинных мирах империи слышали что-то об этих великих воинах. «Элай, подожди!» – вырвала его из размышлений Тия, дочка деревенской знахарки. Рядом с ней шел Мирей, сын единственного механика в деревне. Его отец был настоящим мастером с золотыми руками и мог починить даже древнее барахло, которому было 200 лет. А еще ходили слухи, что среди их предков были гномы. «Привет!» – улыбнулся своим друзьям Элай. «Рад видеть вас!» «С днем рождения тебя!» – буквально налетела на него Тия, заключив его в свои объятия, чем вызвало недовольство Мирея, который попытался скрыть свою зависть. О том, что он неровно дышит к их общей подруге, знали практически все, кроме самой Тии. Иногда Элай думал о том, что она просто делает вид, что ничего не понимает. Но так ли это было на самом деле, он точно не знал. Да и не так важно ему это было. Элай был далек от всех этих нежностей. Он еще не говорил родителям и даже деду, но как только это будет возможно, он поедет в город, запишется в армию, чтобы однажды стать штурмовиком. Он, конечно, понимал, что стать даже обычным штурмовиком не так просто, но в себе он был уверен. И, возможно, однажды, лет через 100, он тоже вернется в деревню, чтобы воспитать новое поколение, как делал его дед. «Вот, возьми!» – произнесла подруга, протянув небольшой мешочек, внутри которого было печенье с орехами. «Я сама испекла». «Ну, почти. Мне мама немного помогала». «Спасибо», – улыбнулся ей Элай и спросил, «ты не против, если я с остальными поделюсь?» «Уверен, печенье очень вкусное, и все захотят попробовать».
«Ну», – замялась девочка, – «я готовила для тебя. Ну, если хочешь, то, конечно же, поделись с остальными».
Сказав это, она слегка покраснела и сделала шаг назад, что позволило Мирею подарить свой подарок. Это были охотничьи перчатки с небольшими стальными костяшками, что делало эти перчатки серьезным оружием. Подобными перчатками пользовались охотники. Они были очень крепкими и надежными. Порой доходило до того, что охотник мог носить одну и ту же пару перчаток 2, а то и 3 десятка лет, и они все равно оставались целыми.
«С днем рождения тебя!» –
поздравил друг и добавил.
«Уверен, теперь отец будет брать тебя с собой на охоту, так что они точно пригодятся».
«Спасибо!» – улыбнулся Элай. «Я тоже надеюсь, что он разрешит мне ходить с ним, хотя бы на сингурок или ряптов».
«Ладно, идемте!» – привлекла внимание Тия. «А то можем опоздать на первый урок, ведь у нас сегодня геометрия».
Услышав ее слова, Мирей скривился. В отличие от Элая и Тии, он геометрию не сильно любил. Откровенно говоря, он в принципе не любил учиться. Ему больше нравилось помогать отцу в мастерской. Вот там он был как рыба в воде. Он искренне считал, что только это ему пригодится в жизни, а все остальное – это трата его времени. Разве что тренировки под руководством дедушки Элая он воспринимал как нечто важное и необходимое. Как и все дети в деревне, он был наслышан о подвигах бывшего штурмовика и даже не думал о том, что он может преподавать что-то ненужное. Первый урок пролетел достаточно быстро. Учитель Бестиан рассказывал про многогранники, такие как призма, параллелепипед, пирамида и многие другие, а также про их элементы и простейшие свойства. Урок оказался весьма познавательным и интересным. Элай поразился тому, сколь многогранными могут быть различные фигуры, и даже подумал о том, что само пространство может быть многогранным. И вполне возможно, что это можно как-то использовать для своей пользы. Осталось только придумать, как именно. Вторым уроком была география империи, и на этом уроке они продолжили изучение восточных регионов, где до недавнего времени шла активная экспансия и колонизация новых систем. Вот только империя столкнулась с ханнами, что в итоге привело к жестокой войне, которая шла и по сей день. Учитель Бестиан признался, что родился в одном из пограничных миров и тоже пострадал от нападения этих ужасных монстров, что в итоге привело его на Вортекс. Это была любопытная информация, поскольку учитель не любил рассказывать ученикам и другим жителям деревни о своем прошлом. Но, судя по всему, сегодня он по какой-то причине решил немного открыться. Третьим уроком была картография, которую Элай очень любил. Да и дедушка говорил, что штурмовики должны уметь ориентироваться на местности и читать карты. А если это потребуется, они должны нарисовать карту, да так, чтобы ее могли понять боевые товарищи. Это очень важно, особенно для планетарных войск. Но даже флотские читают карты, просто они выглядят иначе. Поэтому Илай старался запомнить все, что им рассказывал и показывал учитель Бестиан. Это могло ему пригодиться в будущем. Сразу после уроков ученики стали расходиться по домам. Им нужно было пообедать, прежде чем все они отправятся на площадку, где их уже должен будет ждать дедушка Илая. А ведь у многих из них есть еще и домашние дела, которые нужно перед этим сделать.
«Ну что, увидимся через 4 часа?» – спросила Тия, обращаясь к Илаю и Мерею. «Или есть какие-то идеи?»
«Я обещал помочь отцу», – тут же ответил Мерей. «Нужно починить печку бабушки Якти, иначе она снова будет ругаться, а все мы останемся без ее пирогов».
«Дело важное»,
– вполне серьезно кивнул ему Илай. Пироги бабушки Якти любили все жители деревни, не только дети, но и взрослые.
«Тогда увидимся позже»,
– кивнула Тия, у которой тоже были дела. Она обещала помочь маме в огороде. Пожелав своим друзьям удачи, Илай побежал домой. Отец с братом должны были уже вернуться, а значит, им нужно будет помочь с разделкой сингурок, в чем Илай мог уже считаться настоящим мастером.